Приветствую вас, братья и сестры. Спасибо, кто свидетельствовал. Всегда такая информация, она ободряет и, с другой стороны, освежает и приводит в какое-то состояние реальности. Может быть, прозвучит парадоксально, но скажу, слава Богу за болезни, слава Богу за проблемы. Помните, Господь говорил, что нездоровый имеет нужду во враче, но больной. И Он говорил не просто о физических болезнях, потому что в этой аналогии люди все поняли, да, у нас нет ни одной причины идти в больницу, если я абсолютно здоров. И вот жизнь проходит очень ровно, мы не обращаем внимания на какую-то реальность, которая вокруг нас, у нас есть какие-то цели. И когда Бог делает остановки в нашей жизни, вот тогда мы приходим к чувству, мы видим, что жизнь продолжается. Те, кто радовались, продолжают радоваться, но я сосредоточен теперь на себе. И мы задаем вопрос, а почему все это так? Почему коснулось это меня? Вот Господь говорил, что лучше с одной ногой войти в Царствие Божие, или с одной рукой, помните, или с одним глазом, чем с двумя ногами или абсолютно здоровым просто попасть в ад. И вот наша реальность, вот почему мы здесь собираемся, чтобы снова и снова быть в Божьей реальности, не в нашей собственной, потому что мы смотрим на этот мир очень искаженно. И мы расставили вокруг себя вот это вот королевство кривых зеркал, где мы видим себя либо маленькими, либо большими, либо какими хотим подойти к этому зеркалу. Но когда Бог убирает все эти реалии наши и показывает нам снимок того, что внутри нас, вот это приводит нас в беспокойство. Вот почему в Писании сказано то, что мы в прошлый раз говорили, помните? Что есть трагедия упущенных возможностей. Когда Писание говорит «сегодня день спасения», ныне время благоприятное. Вот это вот возможность, которую Бог дает людям, для того, чтобы подчиниться тому, кто создал нас, кто привел в Его мир, и который точно так же, своей властью, не предупреждая нас, возьмет и остановит нашу жизнь. Вот в чем наше благо. Не потому, что мы самые умные в этом мире, а потому, что обрели милость у этого Бога, что Он взял здесь и открыл это понимание. Дал вот совести не закостенеть и очерстветь, а сделал ее чувствительной к этой же реальности, к греху, вызвал эту ненависть. И вот Он использует разные обстоятельства, чтобы остановить нас. Кого-то через наркотики, кого-то нужно было, да, придушить где-то за гаражом, кому-то, чтобы током ударило, кого-то еще тяжелый там, диагноз или еще что-нибудь. Бог знает, что Он делает. И Он мудрый, и Он благой. Поэтому, собираясь здесь, мы не просто хотим на фоне бурлящего, кипящего, суетливого мира сделать какую-то остановку, чтобы нам отвлечься и поговорить об исторических каких-то моментах. Мы здесь для того, чтобы, изучая Писание, могли серьезно слышать голос автора, тот, кто написал эту книгу. Нас не было... И через эту книгу люди спасались. Мы пришли, эта книга спасла нас. Мы уйдем из этого мира, и эта книга будет продолжать работать и спасать людей. Поэтому благо, что Господь нам дарует возможности, время. Сегодня мы возвращаемся к изучению книги «Деяния апостолов». Я понимаю, что наши гости, которые очень редко бывают, или которые, может быть, впервые, вам сложно будет навести фокус уже на 78-й части проповеди на эту книгу. Вот. Но одно могу сказать, что эта книга, как она сама о себе говорит, что она богодухновенна и полезна. И нет ни одной фразы, нет ни одного предложения, ни одной главы, которая была бы прошла, возможно, мимо вас. Бог говорит. И даже если мы изучаем историю Павла, что он находится в заключении, Бог говорит. И то, что ему нужно сказать к вашему разуму, к вашим сердцам, он это сделает. Мы на 25 главе изучения этой книги. Я, когда работаю с текстом, когда изучаю, читаю, вы знаете, меня приводит в удивление, насколько это богатая книга мудростью, насколько она сильная, насколько она точная, насколько она полезная и прекрасная. И вот изучая саму эту книгу, да, мы видим, как много апостолу Павлу уделено одному человеку, порядка 10 глав, только событиям о нем. Если вы почитаете книгу «Судей», например, да, вот о каком-то судье сказано, был такой-то судья, Аот, например, да, и правил он или был судьей столько-то лет, точка. Там лет 40 был. Что, за 40 лет нечего сказать было человеке? Вот так Бог распорядился. Павел жил гораздо меньше, или я имею в виду, был вовлечен в служение. Но о нем написано столько, что некоторые послания короче, чем здесь Лука описывает его жизнь в деталях. Как вы думаете, почему Бог, Дух Святой, вот уделил столько много времени этому? Более того, мы сейчас с вами рассматриваем с 21 главы и до конца главы жизнь Павла, когда он находится в заключении. И только речь идет о нем. Почему Бог захотел, чтобы о Павле так много написать? Почему он поместил в эти сюжеты вот, движение жизни этого человека, чтобы пристально изучая, мы наблюдали его жизнь? То, что мы сегодня будем читать, и Бог позволит в следующий раз, мы заметим, что в принципе ничего нового нет. 4 судебных разбирательства, и они идут приблизительно по одной и той же схеме. Зачем? Можно было написать, было 4 судебных заседания, и вот одно из них – приблизительно было так. Вот как все это закончилось. Значит, Господь захотел. В этом его премудрость, в этом его желание, в этом его провидение, в этом его цель, чтобы мы кое-что с вами узнали. То, что мы говорили, я хочу напомнить. Первое. Дух Святой желает показать, что христианство само по себе – это не деструктивная религия. Сейчас слово «христианство», «церковь», оно уже немножечко так затерто, и к этому, скажем, в мире привыкли. Может быть, уже с момента реформации все, вопросов нет. Христианство застолбило за собой право быть, существовать, поэтому мы просто разбираемся в деноминациях. Но тогда, когда христианство появилось как какой-то нарост на теле иудаизма, мощного такого тела, вот у всех появился вопрос, а что это за явление? И как только они стали распространяться, сразу почувствовали, это что-то вредоносное. Потому что люди оставляют религию, культуру, оставляют свои какие-то привычки, своих богов и примыкают к этому движению. Каждый раз, когда христианство посещало какие-то города, там проходил или происходил какой-то раскол. В семьях. Муж уверовал, жена не уверовала, или наоборот, дочь с матерью уверовали, сын с отцом не уверовали, или все уверовали, один кто-нибудь не уверовал. Хорошо, когда все обращались. Но всегда это приводило к какому-то резонансу. Не могло быть просто так. И вот в этом случае, или к этому случаю, стали относиться с очень большой осторожностью. И вдруг поймали вот эту язву. Вот эту вот главную бациллу, которая распространяла весь этот вирус по Римской империи. И он не ускользнул из их рук. Вот он, и мы с ним расправимся. И разбирательство за разбирательством, шаг за шагом, они пытаются просто растерзать этого человека и покончить. Это принцип. Нет человека, нет проблемы. Христос говорит, будет поражен пастор и рассеются овцы. Будет удален лидер, и все пойдет абсолютно по-другому. И они понимали эту схему. Убрать этого главаря, уничтожить его, и с христианством будет покончено. Поэтому Дух Святой хотел показать, что христианство, оно не деструктивное. И Павел очень много раз говорит об этом. «Я не для того, чтобы разрушать вашу культуру. Я не осквернитель храма». Помните? Я не тот, кто богохульник или еретик, который искажает и извращает все это. Христианство, оно также не вникает в какие-то политические структуры, чтобы вывернуть все наизнанку. Мы в прошлый раз говорили с вами, что Павел мог воспротивиться системе рабовладельческого устройства общества, но он не поднимает этих вопросов. Он понимает, что невозможно остановить поезд на ходу и развернуть все. Бог однажды в свое время это остановит. И он не меняет обстоятельства, но он внутри этих обстоятельств пытается, чтобы люди изменяли свой характер, свое сердце и учились жить в тех обстоятельствах, какие есть. Вторая мысль, Первая была, что христианство не деструктивное. Вторая мысль, Дух Святой, который хочет показать, что христианство, оно нацелено на поклонение и служение живому Богу, в котором есть смысл примирения людей с Богом. Вот чем занимался Павел. И это то, что мы сейчас изучаем, жизнь Павла, приблизительно 25 лет он отдал на алтарь служения Богу. Перед нами пример вот этой вот живой жертвы, да, богоугодной жертвы, которую мы видим разумное служение. За эти годы Павел посетил множество городов Римской империи, основал множество церквей, написал множество посланий, приготовил множество служителей. И теперь мы изучаем Павла, жизнь которого идет к закату. Он арестован, потом на малое время, возможно, на малое время будет он освобожден, и его потом обезглавят. Если посмотреть на все, что я наговорил, то вот образ жизни христианина, он вообще не привлекательный. Человек, у которого вообще не было семьи, некому было даже массаж ног сделать, когда он приходил домой и уставал, да? Всегда нуждался в том, что кто-то его приютит, где-то переночует, кто-то покормит, кто-то зимнюю одежду даст, когда будет холодно. И он был бесславен. В свое время Павел вообще был бесславен. Почитайте послание к Коринфянам, о чем я говорил, хочу напомнить. Вы увидите, как относились верующие к нему. И Павел стал известен тогда, когда он умер. И когда Бог его письма взял и сказал: «Это мое слово». И это жизнь, жизнь великого лидера, того, кто очень много сделал для того, чтобы христианство было таким, какое оно есть. И мы наследники труда этого человека, его верности, его преданности, его посвященности, благодаря вот этому невзрачному, ничего не значащему человеку, Бог через него сделал величайший труд, что стало благословением для нас с вами. Поэтому главная цель христианства, которую Павел выражал в своем служении, заключалась в том, чтобы примирить людей с Богом. И уж тогда, когда эта весть приходила, она не оставляла общество равнодушным. Вот тогда общество приходило в беспокойство. Возможно, вы по себе знаете. Особенно там, где кто-то в семье верующий, а кто-то остался, к сожалению, большому неверующим. Кроме Павла, есть еще другие персонажи, которых мы видим. Сегодня, возможно, мы больше на них сосредоточимся. Это религиозные лидеры. Это светило общества, которое всегда в той или иной сфере доминирует, является, скажем так, мыслью общества, которое делает какие-то акценты или стандарты, или задают, может быть, неправильно сказать, моду или стиль жизни, но в каком-то смысле они этими людьми являются. И вот, как ни странно, эти люди противостояли апостолу Павлу. Именно верующие люди причиняли этому человеку больше всего беспокойств. Если мы видим на неверующих людей, которые тоже есть в этом контуре вокруг Павла, римляне, которые никакого дела не имели отношения к иудаизму, они как раз-таки помогали ему или защищали его, или через них Бог проявлял какое-то попечение о своем слуге. Так, давайте мы с вами прочитаем отрывок, 25 глава, Деяния апостолов, с 1 по 12 стих. «Фест, прибыв в область, через три дня отправился из Кесарии в Иерусалим. Тогда первосвященник и знатнейшие из иудеев явились к нему с жалобой на Павла и убеждали его, прося, чтобы он сделал милость, вызвал его в Иерусалим, и злоумышляли убить его в пути. Но Фест отвечал, что Павел содержится в Кесарии под стражей и что он сам скоро отправится туда. И так сказал он: «Которые из вас могут, пусть пойдут со мной, и если есть что-нибудь за этим человеком, пусть обвиняют его». Пробыв же у них не больше 8 или 10 дней, возвратился в Кесарию, и на другой день, сев на судейское место, повелел привести Павла. Когда он явился, стали кругом пришедшие из Иерусалима иудеи, и принося на Павла многие и тяжкие обвинения, которых не могли доказать. Он же в оправдании свое сказал: «Я не сделал никакого преступления, ни против закона иудейского, не против храма, не против кесаря». Фест, желая сделать угодное иудеям, сказал в ответ Павлу: «Хочешь ли идти в Иерусалим, чтобы я там судил тебя в этом?» Павел сказал: «Я стою пред судом Кесаревым, где мне и следует быть судимым. Иудеев я ничем не обидел, как и ты хорошо знаешь. Ибо если я не прав и сделал что-нибудь достойное смерти, то не отрекаюсь умереть. А если ничего того нет, в чем обвиняют меня эти, то никто не может выдать меня им. Требую суда Кесарева». Тогда Фест, поговорив с советом, отвечал: «Ты потребовал суда Кесарева, кесарю и отправишься». Вот сегодня будут границы нашего текста, чтобы мы смогли поразмышлять об этом немножечко и видеть какие-то принципы для нашей с вами жизни. Итак, первый стих. Мы видим новую личность по имени Фест. Это тот человек, который сменил, вы помните, кто был, я хочу, чтобы вы включались в активное слушание, как звали предыдущего прокуратора? Феликс. Не путать с Феликсом Эдмундовичем. Феликс. Кстати, Иосиф Флавий – очень ценная находка для христиан, как историк, который жил именно в то время. Благодаря ему, который записывал, скажем, объективно, да, он что-то писал о христианах, и были какие-то нелестные высказывания, что-то он писал о своей жизни, о фарисеях, он был, кстати, в один какой-то период фарисеем, но он описывал очень многие такие детали, которых просто нет в Библии, да, вот вне библейские источники. Вот откуда мы знаем какую-то информацию о всех этих прокураторах, которые были. Вот детали какие-то о Понтии Пилате мы много можем найти в Библии, но вот о Феликсе или о Фесте, да, мы знаем вот из таких источников. Так вот, этот человек говорит, что Фест был намного лучше, чем Феликс. Мы в прошлый раз смотрели, что Феликс был развратным человеком, коррумпированным человеком, вот скользким, скажем так, да, это раб, в котором сочетались вот эти вот чувства царя и раба одновременно. Это был непредсказуемый человек. Он пробыл на своем посту 9 лет. Фест, как говорят историки, к сожалению, всего-навсего на этом посту продержался 2 года, и он умер. И он был лучше того, который пришел после Феста. Да, я уже забыл его имя, не столь важно. Вот. Этот человек был относительно благородный человек. Но, тем не менее, он был неверующий человек. Ему, Фесту, досталось после Феликса очень тяжелое наследство. Почему Феликса отозвали в Рим? Потому что он очень много проявлял жестокости, и он попускал много кровопролития. И мы знаем, что вот этот Пакс Романа, да, вот этот римский мир, он всегда в приоритете своем держал абсолютный порядок. Если губернаторы не справлялись с этим, и на них поступали жалобы, их без разбирательства просто убирали. А если были доказательства, что они что-то не то сделали, их просто казнили. Все очень жестко было. Феликсу повезло, потому что его брат был близким другом императора, который его просто благородно убрал, и в Риме он просто где-то там ушел в забытие какое-то. А Лука подчеркивает, что как только его назначили, Фест отправляется в Иерусалим. Мы знаем, что от Кесарии до Иерусалима было порядка 100 километров, и он идет туда. Если подумать, да, то цель этого визита в том, чтобы наладить близкие рабочие отношения с лидерами иудаизма, с Синедрионом, со священниками. Почему? Потому что в Римской империи не было таких участков, взрывоопасных, как Иудея. Историки, и мы с вами в Писании можем видеть, что Израиль со времен Вавилонского плена и после освобождения никогда политически свободным не был. Был Вавилон, потом персы, потом греки. И вот семья Маковеев, если вы помните, да, они поднимали восстание против Антиоха Эпифана, против этого жестокого греческого правителя. И они отдавали свою жизнь за клочок свободы. Даже если мы месяц проживем свободно, для нас это благо, но мы будем сражаться. Сами римляне знали, что это непростой народ, потому что в период Понтия Пилата и в этот период, когда римляне господствовали в Израиле, была вот эта вот группировка зелотов, да, вот этих ревнителей. И еще были разные группировки, вот их еще сикариями называли, которые носили короткие ножи. Историки говорят, что их очень сложно было, этих террористов, отличить от обычных людей, потому что они были в толпе. Если видят римского воина, он сзади мог подойти, пырнуть ножом, моментальная смерть, и он скрылся, его не нашли. И они боялись. И маленькая деталь, но из Библии. Вы помните, как ловко вот эта вот группа религиозных людей манипулировали сознанием Пилата, когда он хотел Христа отпустить? Та же сцена. Они приводят его на суд и говорят ему: смерть. Вы нам не даете права убивать, вы убейте. Они говорят: в чем обвинение? Он называет себя царем. Ну, сначала говорили, что он храм разрушит, помните? А потом он называет себя царем. Они поймали. Пилат говорит: ну, пусть называет. Мало ли кто себя кем считает. Странный человек. Ну, царь, царь, ладно. Они говорят: нет, нет, нет. Если ты закроешь глаза на это, мы пожалуемся кесарю в Рим и скажем, что есть царь самопровозглашенный, вокруг него движение какое-то, и ты ничего с этим не делаешь. И они поймали его. И ему пришлось вот это вот умыть руки и сказать: разбирайтесь сами. Вам нужна моя подпись. Идите вы. И вот приезжает Фест, и он понимает: спасибо императору за доброе место. Вот он меня отправил. Кроме политических моментов была проблема. Посмотрите, он приезжает в ту местность, который ровным счетом, он ничего не понимает, что происходит вот на горизонтали внутри самого иудаизма. Он не понимает, кто такие фарисеи, чем они отличаются от саддукеев. Потом еще здесь появляется христианство, и они спорят все между собой. Это похоже на то, если бы Феликса отправили в Китай губернатором, если бы тогда Римская империя достигла тех мест. Ему пришлось бы столкнуться с конфуцианством и разделением внутри вот этой вот системы, да, философии. Или с буддизмом, который тоже там могли бы какие-то вещи, он понимал бы, что это. Но ты ключевая личность, и ты должен разбираться. И вот он идет туда. Он идет туда для того, чтобы наладить отношения. Не они к нему идут. Смотрите, он идет туда. Это наш первый стих. Второй, третий стих. Вот первый дипломатический такой шаг со стороны иудеев. Тогда первосвященник и знатнейшие из иудеев явились к нему, смотрите, сразу, мгновенно, с порога, с жалобой на Павла и убеждали его, прося, чтобы он сделал милость, вызвал его в Иерусалим, и злоумышляли убить его в пути. Обратите внимание, о чем они просят. Я посмотрел греческий текст, я увидел, да, слово «милость», чтобы он для них сделал благодать, доброту. Будь милостив к нам, снизойди к нам. Одного просим. Дай нам этого человека. Они не просят о справедливом суде. О, мы надеемся, ты будешь лучше, чем Феликс, потому что он как-то так обыграл закон и оставил этого человека в живых. Яви справедливость. Они говорят: сделай милость по отношению к нам. В чем она? Дай нам этого человека. У меня вопрос. Почему эти люди за 2 года не забыли об этом человеке? Почему 2 года вот в этом котле кипит ненависть к этому человеку? И этот огонь не убывает. Почему? Мой ответ. Потому что Павел был настоящим человеком Божьим, а эти люди были фальшивой подделкой. Несмотря на то, что Господь Бог дал им огромную честь и приоритет быть вот этим вот путеводителем к Богу, все, что эти лидеры делали, они уводили людей от Бога. Вот здесь, я думаю, должно у нас появиться напряжение, когда мы дальше будем рассматривать саму эту историю. Я хочу немножечко здесь остановиться. Это очень похоже на то, с чем столкнулся Христос. Ведь время от Христа до Павла не так уж много прошло. Это не то, что сейчас мы говорим, 2000 лет, и мы можем говорить то же самое. Очень много поменялось сейчас, за 2000 лет. Но тогда между Христом и Павлом очень близенькое время было самой атмосферы. Еще был храм, была система жертвоприношений, был Синедрион, были первосвященники, и был вот этот вот искаженный дух религии. Я хочу, чтобы мы прочитали то, что Христос говорил об этих людях. Откройте со мной, пожалуйста, 23 главу Евангелия от Матфея. Мы прочитаем достаточно большой раздел. Я хочу, чтобы вы внимательно слушали, следили за этим текстом, за тем, кем были эти люди. Вот кто они были внутри? Вот эти внешне красивые, внешне благородные, внешне исполненные мудрых речей, вот каких-то красивых молитв, хорошие внешне люди в семье. До тех пор, пока они не попали под сканер Христовых очей, пока Он, единственный Бог, живущий в человеческом теле, не смог дать им характеристику, кем они были на самом деле. Послушайте. Иисус начал говорить народу и ученикам и сказал: «На Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи. Итак, все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте. По делам же их не поступайте, ибо они говорят и не делают. Связывают бремена тяжелые и неудобоносимые и возлагают на плечи людям, а сами не хотят и перстом двинуть их. Все же дела свои делают с тем, чтобы видели их люди, расширяют хранилища свои и увеличивают воскрилие одежд своих. Также любят первые места на пиршествах и первые места в синагогах и приветствия в народных собраниях, и чтобы люди звали их «Учитель, Учитель». А вы не называйтесь учителями, ибо один у вас Учитель – Христос. Все же вы братья. И отцом себе не называйте никого на земле, ибо один у вас Отец, который на небесах. И не называйтесь наставниками, ибо один у вас наставник – Христос. Больше из вас да будет вам слуга. И кто возвышает себя, тот унижен будет, а кто унижает себя, тот возвысится. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете Царство Небесное людям. Сами не входите, и хотящих войти не допускаете. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что поедаете дома вдов и лицемерно долго молитесь, зато примите большее осуждение. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что обходите море и сушу, чтобы обратить хотя бы одного, и когда это случится, делайте его сыном гиены вдвоем худших вас. Горе вам, вожди слепые, говорящие, если кто поклянется храмом, то ничего, а если кто поклянется золотом храма, то повинен. Безумные и слепые, что больше, золото или храм, освящающий золото? Также, если кто поклянется жертвенником, то ничего, а если кто поклянется даром, который на нем, то повинен. Безумные и слепые, что больше, дар или жертвенник, освящающий храм? Итак, клянущийся жертвенником клянется им и всем, что на нем, и клянущийся храмом клянется и живущим в нем, и клянущийся небом клянется престолом Божьим и сидящим на нем. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину с мяты, аниса, тмина, и оставили важнейшее в законе – суд, милость и веру. Это надлежало делать и того не оставлять. Вожди слепые, отцеживающие комара, а верблюда поглощающие. Горе вам, книжники, фарисеи, лицемеры, что очищаете внешность чаши и блюда, между тем, как внутри они полны хищения и неправды. Фарисей слепой, очисть прежде внутренность чаши и блюда, чтобы чиста была и внешность их. Горе вам, книжники, фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты. Так и вы по наружности кажетесь людям праведными, а внутри исполнены лицемерия и беззаконие. Горе вам, книжники, фарисеи, лицемеры, что строите гробницы пророкам и украшаете памятники праведникам. И говорите: если бы мы были во дни отцов наших, то не были бы сообщниками их в пролитии крови праведников. Таким образом, вы сами против себя свидетельствуете, что вы сыновья тех, которые избили пророков. Дополняйте же меру отцов ваших, змеи, порождение ехидны. Как вы убежите от осуждения в гиену? Поэтому вот я посылаю к вам пророков и мудрых и книжников, и вы иных убьете, и распнете, а иных будете бить в синагогах ваших и гнать из города в город. Да придет на вас вся кровь праведная, пролитая на земле от крови Авеля праведного до крови Захарии, сына Варахии, которого вы убили между храмом и жертвенником. Истинно говорю вам, что все это придет на этот род. Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающих посланных к тебе. Сколько раз я хотел собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья их, и вы не захотели. Вот оставляется дом ваш пуст. Вот диагноз этих людей. И ничего, абсолютно ничего не изменилось с тех пор. И мы видим, что Павел – это тот, о ком Христос говорил. «Я посылаю к вам пророков, и вы будете гнать их в ваших синагогах, распинать, преследовать, ненавидеть и всячески препятствовать». У меня следующий вопрос. Почему с ними такое произошло? Вы можете себе представить, это самые близкие и первые люди, которые должны быть, образно говоря, у сердца Бога. Я когда думаю о рождественской вести, когда, помните, пришли мудрецы, пришли в Иерусалим, обращаются к царю и говорят: «Мы видели звезду на востоке. Она возвестила нам о рождении царя». И этот царь их в стороночку отправляет, спрашивает знатоков Писания и говорит: «А где должен родиться царь? Где должен появиться Мессия? Откуда?» И они не говорят: «О, дай нам 5 минут, мы посмотрим». Они говорят: «В Вифлееме иудейском». И из них никто не шелохнулся, чтобы пойти и проверить, так ли это. Религия превратилась в политику. Эти люди были заняты исключительно сами собой. И вот когда Христос вырос и жил среди этих людей, эти люди сделали все, чтобы от Него избавиться. Но вопрос в том, что произошло? Что вообще с верующим человеком может произойти? Что он станет сухим и черствым, подобно тому, что мы читали об этих людях. Кстати, вы понимаете, почему Павел назвал первосвященника стеной подбеленной? Христос говорит: «Вы подобны гробам окрашенным». Потому что гробницы украшали, делали чем-то красивым, но внутри мы понимали, или все понимают, что находится внутри вот этого склепа. Так вот, вопрос: что может быть, что приведет человека? Что может быть, что нас приведет к тому, что мы станем какими-то сухими религиозными людьми? Вот ответ. Те же слова Христа. Марка 7 глава. Я прочитаю 2 стиха. С 6 по 8. 3 стиха. Послушайте, пожалуйста. Не открывайте этот текст, послушайте. Марка 7 глава, 6 стиха. Иисус говорит религиозным лидерам: «Хорошо пророчествовал о вас лицемерах Исаия, как написано: люди эти чтут меня устами, сердце же их далеко отстоит от меня. Но напрасно чтут меня, уча учением, заповедям человеческим». И вот эта мысль, 8 стих. «Ибо вы, оставив заповедь Божью, держитесь предания человеческого». Трагедия происходит тогда, когда люди начинают делать подмену, когда убирают Слово Божие и в основу ставят какие-то традиции человеческие. Немножечко позже мы этого коснемся. Давайте вернемся к нашему тексту. 4 стих или 4 стиха. Фест отказывает в услуге иудеям, и он оставляет Павла. Он оставляет Павла в Кесарии, в заключении, где он и был. Опять вопрос: почему он это сделал? Почему бы ему в этот момент не сделать хорошее начало дружбы с этими лидерами? Мое понимание в том, что это Божье провидение. Потому что Бог знал, что Павлу нужно направляться в Иерусалим, из Кесарии в Рим. И он его оставил. В 9 стихе, если вы обратите внимание, Фест захотел исправить эту ошибку. Потом он говорит Павлу, ну, может быть, ты все-таки пойдешь туда? Но уже было поздно. И Павел воспользовался этой ошибкой. И он остался там. И он никогда не оказался в руках Синедриона и священников. Вот еще одна красота Божьего провидения в жизни своих детей. Мы как-то отдельную проповедь, помните, посвящали Божьему провидению, как Он все складывает в жизни своих детей. Когда Он посылает в то место и в то время нужных людей, закрывая глаза одним, открывая другим, и открывая двери, и там закрывая. И Он все это делает настолько невидимо, но настолько точно, что в конце концов эта вся картинка просто превращается в какой-то шедевр. И те, кто наблюдает за путями Божьими, они могут сказать, как велик Бог наш и как славен наш Бог. Вот почему Павел был спокоен. По-человечески, возможно, он паниковал. Но для этого Бог приходил к нему и говорил, Павел, так как ты благовествовал обо мне в Иерусалиме, так тебе нужно будет благовествовать обо мне в Риме. И он знал, что он покоится в надежных Божьих руках. Фест, как и Феликс, как и Клавдий Лисий, все вот эти римские чиновники, они были под движением Божьего промысла для того, чтобы об этом человеке заботиться. С 7 по 12 стих. Очередной провал или очередная неудача Синедриона. Вот они приходят на это разбирательство. Когда он явился, стали кругом пришедшие из Иерусалима иудеи, принося на Павла многие и тяжкие обвинения. И Лука говорит, что которых не могли доказать. Посмотрите, что в этот раз они пришли уже без Тертула, без этого юриста. Возможно, он понял, что это проигрышный вариант, невозможно будет это дело не оспорить, не выиграть, ничего. Они приходят сами. Может быть, он к этому времени каким-то другим делом занялся. Но они окружают Павла. Если у вас работает воображение, представьте, они в гневе и ненависти к этому человеку. Они снова близки к нему, они рядом с ним. И они вываливают на него многие и тяжкие обвинения. И это было все те же три пункта. Он мятежник, он еретик и он осквернитель храма. Первое касалось Рима, это должно было зацепить Феста, но сказано, не могли доказать, потому что не было свидетелей. Это был холостой выстрел в воздух, это было много шума, много пыли, много какой-то пены, много каких-то движений, но ничего не могли доказать. Мне нравится Павел, без всяких адвокатов, уповая на милость Божию, на его премудрость, на его помощь, он дает краткие ответы. Лука записал вот эту вот лаконичность. Он говорит, я не согрешил, дословно, в оригинале, я не сделал никакого преступления, я не сделал никакого греха, ни против закона иудейского, ни против храма, ни против кесаря. Обратите внимание, что Павел перечисляет. В чем христианство обвиняли? Это мятежники, это осквернители другой религии, это богохульники живого Бога. Все. И он говорит, ничего этого не сделал. Еще один момент, на который я обратил внимание. Фест предлагает Павлу, не хотел бы ты пойти? Вы когда-нибудь были на судебных заседаниях? Приходилось вам? Ну, пусть даже, может быть, по самым незначительным, административным каким-то. Судьи так не разговаривают. А хотели бы вы? А как вам кажется, что сесть, встать влево-вправо, упал, отжался, ушел, заплатил? Или вот так вот. Начинаешь задавать вопросы, молчите. Будет время, спросим. Там, или почему молчите, я вас спрашиваю. Здесь судья говорит, не хотел бы ты пойти туда? Вот мы видим, что он, будучи даже таким, да, великим человеком, он где-то начинает искать компромиссы. И он понимает, что хотелось бы развернуть эту ситуацию, чтобы снять напряжение с этими лидерами. Но уже все. И вот Павел пользуется возможностью римского гражданства. И он говорит: нет, я требую суда высшей инстанции, суда в Риме, суда императора, суда у кесаря. Посмотрите, друзья, по большому счету, всякое разбирательство, когда только римский гражданин объявляет о высшей инстанции, дело закрывается. И больше никаких разбирательств до того момента, пока его отправят там, в Верховный суд. Но мы видим в этой главе, и потом еще в 26 главе, что с Павлом снова происходят какие-то разборки. В этом тоже промысел Господень. Мы об этом увидим, Господь, если позволит нам в следующий раз поговорить более яркие сюжеты, потому что там появятся новые персонажи, новые моменты вот Павлова действия, его благовестия. Но, Павлу нужно было лично пройти через вот этот вот этап, в котором он оказался. Господь хотел, чтобы этот человек был там, и с ним общались столько, сколько нужно было общаться с ним. Я хочу, чтобы сейчас мы сделали несколько выводов, друзья. Первое. Берегитесь религии, которая основана на человеческих стандартах или на человеческих преданиях, но не на Слове Божьем. Берегитесь религии, которая основана на человеческих примесях, но не на чистом Слове Божьем. Я понимаю, что речь не идет, я хочу, чтобы вы поняли меня, что я не говорю о том, что существует какая-то опасность, что вдруг у вас в доме или в квартире, где вы живете, появится в уголочке какой-нибудь образок со святым, и вы начнете колено преклонено к нему обращаться, начнете свечечки ставить. Не об этой религии идет речь. Или вдруг вы подумаете о жертвоприношениях каких-то, и это будет религией, основанной на человеческом, на каком-то стандарте или на каком-то опыте. Вы знаете, речь идет о том, что есть опасность пренебречь Словом Божьим и смешать свою жизнь или начать подстраивать свою жизнь для того, чтобы обслуживать свои похоти. Посмотрите на современное христианство. Мы цивилизованные. Мы сегодня не поклоняемся истуканам из дерева, камня, железа, золота, серебра. Все идолы находятся вот здесь, в наших желаниях. И вот конфликт между плотью и духом, он не отменен, и он всегда будет. И вот тогда, когда мы сталкиваемся с чем-либо, то, что мне нужно достигнуть, и мы видим, что Писание запрещает это, мы начинаем Писание подрабатывать в свою пользу. Это один из путей. Это один из моментов, когда занижается стандарт Слова Божия и поднимается авторитет моего «я». Я так думаю, я так решил, я так считаю, все так поступают. Мы с братьями недавно говорили о том, что мы живем в такое время, когда к христианству, к преданности Писания, к посвященности относятся сегодня как к фанатизму какому-то. Считают это вот чем-то таким, знаете, вон из всяких стандартов исходящим. Зачем так много об этом говорить? Почему только Библия и Библия? Хватит людей грузить Библией и Евангелием. Давайте вот как-то... И вот тут вкрадывается какая-нибудь, скажем, в кавычечках, христианская психология. Подними в себе ценности, те, которые заложены. Раскрой свой потенциал. Понимаете, все очень мягко и гладко происходит. Никогда христианин не становится неверующим в один день. Он проснулся, и он понял, а я не хочу верить в Бога. А Библия, мне уже надоела эта книга. Почитаю-ка я какие-нибудь там книги восточных мудрецов. Все начинается с маленьких каких-то компромиссов. С вещей, которые вдруг неудобными становятся тебе. Его нужно достигнуть, а тут какой-то барьер. И мы перелазим через этот барьер. У каждого из нас свои барьеры. И у каждого из нас свои пути, которые мы хотим достигнуть. И если есть то, что препятствует в Библии, мы это начинаем принижать. Вот почему Христос говорил тем людям, вы заменили заповедь Божью на ваши предания. Поэтому вы такие сегодня. Вы стали восхищаться вашими учителями, Гилелем, Шамаем, да, всеми этими людьми. А где Моисей? И он неоднократно, Христос говорил, вы заблуждаетесь, не зная Писания, ни силы Божьей. Писание – это наивысший авторитет. Понимаете, и когда это строение уже огромных масштабов, признать, что оно кривое и неправильное, очень сложно. И еще сложнее его разрушить, чтобы заново начать копать фундамент, который есть Слово Божие. Это очень сложно. Гордыня человеческая не позволяет признать, что ты ушел куда-то, что ты заблудился, тебе нужно вернуться к народу Божьему, тебе нужно открыть сердце. Вот нет, люди занимают оборону, свою позицию и говорят, посмотри, Бог милостивый. Вы слышали, что милостивый Бог говорит? 7 раз прокляты вы, горе вам, и оставляется дом ваш пуст, потому что вы упустили возможность, которая была представлена вам как жизнь, как благословение. Поэтому, друзья, не позвольте, чтобы внутри вас не возникло вот это вот корешок этой религии, и не позвольте, чтобы извне кто-то навязал эту религию. Это первое. Второе. Стремитесь отображать характер Христа, подобно Павлу, во всех сферах своей жизни. Будьте законопослушными гражданами. Забудьте про всякое политическое смешение церкви и общества. Мы с вами пережили, и на наших глазах мы видели, насколько это страшно, когда церковь занимается тем, к чему Бог их не призывает. Любите людей, с которыми вы общаетесь, с которыми вы соприкасаетесь. Служите им. Забегая наперед, когда Павел благовествовал Агриппе, царю, он сказал, я хотел бы, чтобы ты был такой, как я, христианин, спасенный, кроме этих уз, в которых я нахожусь, кроме этих цепей. Вот каким Павел был. Перед ним был царь, он его благовествовал. И Павел любил этого человека. Любил как грешника, потому что понимал, что перед этим грешником вечность. И только Христос этого человека может спасти. Будьте верны истине Евангелия. В любых обстоятельствах, подобно Павлу, когда вас окружают друзья, и когда вы, может быть, будете в каких-то тяжелейших, стесненных обстоятельствах, он никогда не упразднял Евангелие. И даже тогда, когда Фест, мы посмотрим в следующий раз, закричал и сказал, Павел, ты сумасшедший. То, что ты говоришь из Евангелия, это просто бред больного какого-то человека. Он бы мог смягчить все это. И Павлу было что сказать. Но он говорил чисто Евангелие. Несмотря на то, что в свой адрес он мог выслушать какие-то ужасные слова. Оставайтесь верными Евангелию. И последнее. Все это делайте ради и во имя Господа Иисуса Христа. Будьте теми людьми, через которых Бог может достигнуть других людей, чтобы вы были благословением, чтобы нашему Спасителю было много славы для наших сердец, радости и благословений. Давайте мы поклонимся Богу. Отец наш, во имя Господа Иисуса Христа хотим прославить Тебя, потому что Ты благой Бог, и Ты подарил нам книгу свою, живую книгу, Слово свое, которое полезное, которое действенное, которое истинное, которое проникает до разделения души и духа. Изучая ее, мы видим, насколько ты премудр, насколько ты славен, насколько ты близок к своим детям, насколько ты справедлив тем, кто сопротивляется тебе, насколько ты одновременно долготерпелив, чтобы даровать и таким людям покаяние ко спасению. Мы благодарим Тебя за верного слугу апостола Павла, того, который прошел через тяжелейшие испытания, но остался верным Тебе, тот, который в святости и чистоте преподавал Евангелие, благовествовал и сам этим жил. Благодарим Тебя, Господь, за его друзей, которые были близки с ним и были рядом с ним. Благодарим Тебя, Господи, за то, что Евангелие пришло к нам через таких же верных и преданных людей. Спасибо Тебе, Господи, снова и снова за то, что Ты нам открыл Твое библейское, Божье, святое мировоззрение, чтобы мы понимали эту истину, откуда мы пришли, почему мы такие, какие мы есть, куда мы идем и что с нами будет, когда мы отсюда уйдем. Благодарим Тебя, что Ты окружаешь нас благодатью Своей. Молюсь Тебе о людях, которые в собрании нашем находятся, о тех, кто не уверовал в Тебя, кто, возможно, хотел бы уверовать, но сейчас многих вещей не понимает. Силой Духа Святого и благодатью Христа откроем истину о Спасителе, откроем истину о жизни вечной, о грядущем суде. Пусть все то, что в Слове Твоем сказано, ляжет в сердце, будет прекрасным плодом покаяния, будет прекрасной жизнью во спасение души. Благослови моих братьев и сестер, благослови детей Твоих, верных Твоих, любящих Тебя, служащих Тебе, тех, кто посвятили всю свою жизнь Тебе, Господи, пусть Твоя милость укрепляет. Молимся о наступающем новом дне, новых днях, новой неделе, чтобы Ты благословил нас. Перед нами всегда это вызов нашей вере. Мы не знаем, что принесет новый день. Мы не знаем, как этот день закончится. Дай нам, Господи, всем сердцем уповать на Тебя, доверять Тебе и быть преданными Тебе. Учи нас любить людей, учи нас жить законопослушными гражданами. Учи нас жить, Господи, людьми, как инструмент благословения в Твоих руках для тех, которых Ты хотел бы употребить. Все это мы хотим сделать для славы Иисуса Христа. Милость и мир Твой, Господи, да пребудут с нами. Поклоняемся Тебе, чтим Тебя и славим. Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.